Братья и сестры, я вас сердечно приветствую на этом празднике жатвы. Сразу скажу, что у нас 5 октября праздник жатвы, мы всех вас сердечно приглашаем. И наш праздник жатвы будет сочетаться с для нас очень большим праздником, потому что этот праздник будет проходить в новом доме молитвы. И для нас это большой праздник, поэтому все можете приезжать, мы всех поместим. Друзья, я для нашего вот назидания прочитаю из текста, из Библии, текст Священного Писания. Это книга Бытие, 8 глава, 22 стих. Книга Бытие, 8 глава, 22 стих. Это слова самого Бога, который сказал эти слова после того, как на землю пришел потоп. И потом воды потопа ушли, и Ной вышел на землю, когда Ной уже стал жить на земле. И вот Ной принес жертву Богу, и Господь говорит такие слова, 22 стих 8 главы. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Братья и сестры, мы с вами живем на земле. И здесь написано «во все дни земли». Друзья, мы с вами живем на земле, на которой действуют определенные физические законы. Когда дети идут в школу, они начинают на разных предметах, на физике, химии, в старших классах, изучать, что есть в этом мире какие-то законы, что все не просто существует, а все действует в нашем мире по определенным Богом установленным законам. Еще несколько веков назад, как говорит история, один ученый человек, кстати, многие не знают этого, что этот ученый человек был на самом деле, себя считал в первую очередь богословом, и его важнейший труд, который он в своей жизни написал, когда его спрашивали, его звали Исаак Ньютон, я думаю, вы догадались об этом, когда его спрашивали, какой твой самый главный труд жизни, он говорит, это толкование на книгу Библии. Он не считал открытые им законы самыми важными в его жизни. Он считал себя в первую очередь христианином и богословом. И вот однажды, как говорит история, он сидел под деревом, и ему на голову упало яблоко. И он, наверное, это не первый раз было, да? И он понял, что почему-то яблоки все время падают вниз. И он был необычным человеком. Обычный человек, наверное, подумал, ну падает, и падает, взял и съел его, да? Вот. А он подумал и вывел закон, что все вещи, они имеют друг к другу притяжение. И открыл закон, называется «Закон всемирного притяжения». И сейчас дети в школе его изучают. Друзья, и вот эти законы, которые вот нас окружают, они незыблемые. То есть от них нельзя спрятаться, от них нельзя никуда убежать. Вот пока мы здесь на земле находимся, если мы залезем куда-то в пещеру, или поднимемся в воздух на самолете, или мы будем в своем доме находиться, или мы будем в доме молитвы, или в школе, вот эти законы абсолютно везде и всегда действуют. Закон всемирного тяготения тому пример. Нет ни одного места на земле, где бы этот закон не работал. Например, сказали бы, вот в Апшеронске, там в центре города так получилось, какая-то странная ситуация, закон всемирного тяготения не работает. И там вот заходишь туда, и все, и оно не работает. Друзья, ну такого места на земле нет. Хорошо это или плохо, что эти законы никогда не изменяются? Вот хорошо это или плохо? Друзья, а смотря с какой стороны посмотреть. Вот в детстве, наверное, все любят на санках кататься с горки. Любите кататься на санках с горки? Да? Вот я очень люблю, хотя я уже не в детстве, но до сих пор люблю. И вот берешь санки, на горку забираешься, и вот такой склон, и снега много очень. И предвкушение такое, что да, вот сейчас вот ты вот в полете будешь. И вот садишься на санки, и санки вниз катятся. Почему они катятся вниз? Потому что закон всемирного тяготения работает. Дети хотели бы, чтобы в этот момент вдруг этот закон бы отменили. Вот вы сели на санки, приготовились, все, и вдруг сказали бы, вот он перерыв у закона всемирного тяготения. Он работать сейчас не будет. Но, наверное, бы вы загрустили, потому что санки бы вниз просто не поехали. И поэтому мы радуемся, что он работает, этот закон. А вот с другой стороны, в этом году у меня в лагере случай такой был, телефон в кармане лежал. И вот я иду к беседке, к центральной, кто был в нашем лагере, знает. И вдруг мячик летит мне вот в голову, вот так вот откуда-то, с кухни. Чего там дело, не знаю, на кухне, но ко мне летит. И я решил его поймать, прыгнул, и телефон выскочил. И куда он упал? И вниз упал. Почему он упал вниз? Ну, закон всемирного тяготения сработал. Упал и разбился. Разбился вот в мелкую-мелкую такую, вот экран вот в мелкую такую трещинку разбился. Вот как вы думаете, радовался я, что закон работает, а не радовался? Я подумал, вот хорошо бы на этот момент он бы не сработал, закон, отменился бы, да? Вот прекратил бы, и все, вот И телефон бы так плавненько повис бы в воздухе, да, вот так вот, и не упал бы. Я бы взял и в карман положил. И он бы не разбился бы. Друзья, ну хочу я этого или не хочу, этот закон работает абсолютно всегда. Друзья, есть другие законы, можно было об них говорить еще. Например, время идет. Вот радуемся мы, что время идет или нет. Вот когда что-то скучное, там, плохое, как бы хорошо, чтобы оно побыстрее шло. А когда что-то хорошее, как бы хорошо, чтобы оно остановилось. Но оно не останавливается. Не останавливается не тогда, когда нам хорошо, не останавливается не тогда, когда нам плохо. Оно идет размеренно своей чередой, и жизнь наша продолжается. И вот мне было когда-то 10, а теперь мне уже 37, а скоро мне будет, может быть, если Бог продлит жизнь, и больше лет. Друзья, и ничего мы с этим сделать абсолютно не можем. Закон действует на человека верующего и на неверующего. На человека, который хочет этого и который не хочет. На человека, который этому сопротивляется и которому этому, перед этим смиряется. Друзья, законы действуют абсолютно всегда и на всех. Друзья, и вот мы прочитали с вами еще об одном законе. Этот закон не физический. Этот закон, он и физический, но больше он духовный. Здесь написано так. Сеяние и жатва не прекратятся. Друзья, закон сеяния и жатвы. Уже в Новом Завете этот закон нам открывается. Апостол Павел его формулирует такими словами. Что посеет человек, то и пожнет. Друзья, этот закон действует в нашей жизни или не действует? Друзья, может кто-то сказать, что вот в моей жизни этот закон не действует. Я сею одно, а пожинаю другое. Я посадил морковку, а вырос арбуз. Я посадил, например, помидорку, а пожал кукурузу, например. Друзья, ни один человек на земле, он никогда такого не встречает. Друзья, и то же самое в нашей духовной жизни. Друзья, я массу людей знаю, которые не в церковные. Они в церковь не ходят, Библию не читают, Богу не молятся. Мы часто тех людей называем неверующие, но это неправда. Человек все равно верит во что-то, он все равно верующий. И этот человек тоже признается, что да, когда-то было что-то, я думал, что это забылось, я думал, что это было похоронено под бременем лет, я думал, что об этом уже никто не узнал, но когда-то вдруг неожиданно это дало ростки. Один человек был приглашен строить дом, и ему сказали, не дом, а пристройку сделать. Ему надо было выкопать фундамент, он чего-то не рассчитал, и когда копал фундамент, оказалось, что вот фундамент упирается прямо в какой-то пенек, здоровый пенек. Там раньше дерево росло, его потом спилили, этот пенек. И вот остался пень. И вот теперь ему что-то делать с этим пнем надо. Его надо выкорчевывать, это очень сложная процедура. И он решил этого не делать, а решил, знаете, что сделать? Продолжить копать дальше, а пень оставить здесь. И вот он так его обрубил, чтобы не было заметно. А потом думает, залью бетоном, ну кто заметит, что там пенек? Кто не заметит? И потом кладку кирпичную положил. А потом прошло время. Как вы думаете, обнаружилось то, что там пенек, или не обнаружилось? Конечно. А как обнаружилось? Трещина пошла в этом месте. Нет фундамента. Друзья, он все скрыл. Он все так, вы знаете, вот хорошенько так все так замазал. Как в одном тексте написано в Библии, что есть люди, которые вот у них стена и грязь в стене. Вернее, дырка в стене, ну трещина. И надо, Бог дал время эту трещину заделать. Там так написано, вот время, чтобы заделать. А написано, а люди стали эту трещину грязью замазывать. Вот замазали так аккуратненько грязью, знаете, так вот, поштукатурили. Вот. А потом говорит, вот хорошо все. И Господь говорит, вот пройдут проливные дожди. Грязь смоется, и тогда вам скажут, а где то, что вы делали? Вот же она трещина, она же еще больше стала. Друзья, вот люди иногда думают, что какие-то вот мои действия прошлой жизни, какие-то мои посевы, они не взойдут. Эти посевы, они когда-то были посеяны, но они вот грязью замазаны, и годы прошли, и о них никто никогда не узнает. Друзья, но закон сеяния и жатвы. Вот что посеет человек, то и пожнет. Этот закон действует со времен еще вот, патриархов, и он действует до сих пор. И ни один человек от этого закона не может ни убежать, как от закона всемирного тяготения. Он не может ни от него ни спрятаться, он не может его ни изменить, он ничего сделать не может. Посеял, пожал. Друзья, просто жатва приходит или быстро, или через несколько лет. А иногда, друзья, жатва приходит в конце жизни. Вы знаете, друзья, это закон и хороший. Не только отрицательная сторона у этого закона, но и хорошая. Вот в одной церкви рассказывали такой пример. Один брат рассказывал, приехал, говорит, в одну церковь, сижу в рядах, рядом со мной сидит женщина, ну так лет, наверное, 50-55. И только начинается собрание, пресвитер церкви помолился, И выходит аккомпанировать одна молодая сестра. Такая приятная наружности, такая аккуратно одета, выходит и садится аккомпанировать общему пению. И я, говорит, слышу, церковь поет, она хорошо аккомпанирует, даже профессионально у нее хорошо получается. Вот. И я, говорит, смотрю на эту сестру, которая рядом со мной стоит, пожилая, она плачет. Но и гимн такой вроде не слезный. Бывают такие гимны, когда, знаете, ты душу трогает и плачет. А так вроде гимн радостный. А она стоит и плачет. И меня, говорит, так это удивило, почему она плачет. Я ее спросил, почему вы плачете? Она говорит, вот это аккомпанирует моя дочь. Говорит, когда-то она была маленькая, мы жили очень бедно. И, говорит, мы в нее вкладывали все, что могли. Мы, говорит, сами не доедали, но, говорит, нанимали хороших преподавателей, чтобы они учили ее музыке. И, говорит, мы в нее вкладывали и вкладывали. А потом прошло время, ей стало 13 лет, и она заявила, что в церковь она больше ходить не будет. Ее увлек мир, и она ушла в мир. Ну, она какое-то время там была, и у нас начались новые слезы. У нас были слезы, когда нам не хватало, ну, элементарных вещей, надо было вкладывать в нее, на ее образование, на ее одежду, на ее питание. А теперь новые слезы, она в мире. И мы, говорит, с мужем постились по несколько раз в неделю, мы молились, мы оказались то, что можем. И однажды она пришла в церковь, ей было, наверное, лет, может быть, 16. Она пришла в церковь, и она покаялась. А потом она заявила на крещение. И было членское собрание, я помню трепет, какой у меня был, когда было членское собрание, и церковь допустила это крещение. И она покрестилась, а прошло еще немножко времени, и вот, говорит, на прошлой неделе вызывает меня служитель и говорит, мы хотим вашей дочери доверить служение. Какое? Аккомпанировать общему пению. И говорит, у меня внутри все перевернулось. Вот то, что я ждала. И вот сегодня первое собрание, когда она идет аккомпанировать. Вы знаете, друзья, этот брат говорит, когда я ее слушал, у меня тоже слезы появились на глазах. Потому что она дождалась плода. Друзья, когда-то, может быть, она сеяла со своим мужем, они сеяли вот эту дочку свою, сеяли. Сначала физическое, да, плотское, ну не плотское, я имею в виду физическое, там, да. потом сеяли духовное. И кто-то, может быть, тогда бы сказал, ну бесполезно все. Вот то, что ты сеешь, оно ничего не взойдет. Друзья, но закон сеяния и жатвы никогда никто не отменял. Этот закон действует. Ты сеешь доброе, это доброе взойдет. И, друзья, оно взошло. И эта сестра, она теперь в церкви, и она аккомпанирует общему пению. И для родителей это большая радость. Друзья, возможно, кто-то из вас думает про себя. Вот я сею что-то, я благовествую, я доброе дело делаю, и оно никак-то не получается ничего, не всходит ничего. Написано, землепашец, что он делает? Он долго терпит, пока не взойдет плод. В нашей церкви, еще в Тольяттинской церкви, когда я жил там, была одна такая семья интересная. Вот был муж, он неверующий человек, жена верующая и дочка верующая. Они уверовали, когда еще были молодыми. То есть дочка была совсем маленькая, жена была еще молодая, и муж, соответственно, был молодой. Друзья, и вот прошли годы, прошло 40 лет. Этот муж еще во время гонений, во времена советской власти, он принимал у себя дома верующих. Он у себя иногда на своей машине возил литературу, подвергая себя риску. Хотя в церковь никогда не посещал. И неплохо отзывался, а вообще верующих. Но сказал, что в церковь он не пойдет. И вот 40 лет за него молились. И сеяли. И вот я помню собрание однажды. Он стал ходить на собрание. И вот я сижу на лавочке, там где-то тоже в рядах. И он сидит рядом со мной. И вдруг дядя Гена его зовут, и он вдруг встает, и идет, и говорит, я хочу покаяться. Друзья, прошло 40 лет, и те плоды, вернее, те семена, которые были посеяны с молитвами и постами, с плачем, они были пожаты. Друзья, поэтому закон сеяния и жатвы, он вселяет в нас надежду. Если мы сеем доброе, если мы сеем что-то хорошее, благое для вечности, друзья, оно никогда не забудется. В нашем физическом мире иногда бывает, что семечко гибнет, что семечко, ну, пропадает. Друзья, в духовном мире так не бывает. Посеянное доброе обязательно даст плод. Заметно для нас или нет, мы не знаем. В нашей жизни или когда у нас уже не будет, мы тоже не знаем. В этой жизни или в будущем мы тоже не знаем. Но мы точно знаем, что этот закон обязательно будет работать. Сеющие со слезами потом будут пожинать с радостью. Написано, делай добро, да не унывай. Друзья, почему можно унывать, когда ты делаешь добро? Потому что ты не видишь плода. Ты делаешь доброе, делаешь, а результата-то нет никакого. Друзья, но свое время пожнем, если не ослабеем. Друзья, я вот вспомнил пример Иисуса Христа. Друзья, вот Христос пришел на землю для того, чтобы сеять. Сеять новое, благую весть. Сеять совершенно то, что никогда люди об этом раньше не слышали и не знали. Сеять спасение, сеять возрождение. Менять людей, друзья. Вот его труд был ли успешен в самом начале? Но написано, что нет. Друзья, даже 70 учеников, которые были за ним, они отвернулись. Осталось только 12. А когда его распинали, даже 12 разбежались. Осталось только несколько избранных рядом со Христом. Это мать Иисуса Христа, Иоанн и, может быть, кто-то еще. И все. Друзья, вот его сеяние несколько лет, каждый день, день и ночь. И какой печальный результат? Ничего нет. Какие-то жалкая кучка людей около креста, и все, и больше никого нет, а все остальные разбежались. Даже близкие друзья разбежались. Даже Петр сказал, что я не знаю этого человека. Ну, казалось бы, отчаяние и разочарование. Но Христос знал, что посеянное даст плод. И какой плод дало вот это сеяние Христа? Мы, друзья, все мы с вами, это мы все жатва этого плода, этого сеяния. Друзья, уже в первом веке, христианство было доминирующей верой, а уже в третьем веке языческое римское государство стало христианским. Друзья, то есть жатва, она не заставила себя долго ждать. Я взял калькулятор и знаете, что посчитал? Я посчитал так, что если взять вот одно зернышко и посеять его в землю, это зернышко, и оно даст одно всего, колосочек. И по Библии мы знаем, что иное принесло в 30 плод, да? Иное в 60, а иное в 100. Давайте возьмем самое маленькое, это в 30. И вот в колосочке 30 зернышек. Мы взяли эти 30 зернышек и опять посеяли. Детки, сколько зернышек из 30 вырастет зернышек? Колосков. 30 колосков вырастет. А в каждом колоске по 30 зернышек. Сколько зернышек будет в колосках? Ну 30 умножить на 30, сколько будет? 900, уже старшеклассники. Да? Ну давайте более сложно. А вот теперь мы взяли 900 зернышек и посеяли тоже. И выросло 900 колосков, так, да? И в каждом колоске по 30 зернышек. Сколько всего зернышек получилось? 27 тысяч зернышек. Ну, я не так быстро считаю, я на калькулятор сначала записал заранее. Вот, а теперь 27 тысяч зернышек взяли и посеяли 27 тысяч зернышек. И выросло 27 тысяч колосков. И в каждом колоске по 30 зернышек. Сколько это зернышек, как вы думаете? Это 1 тонна зернышек. 1 тонна. 810 тысяч зернышек. Друзья, а потом 810 тысяч зернышек посеяли, и выросло каждое, да? И в каждом по 30... 24 миллиона 300 тысяч зернышек. А потом 24 миллиона 300 тысяч зернышек вы посеяли, да? Друзья, а потом уже калькулятор просто говорит, я не умею считать дальше. Друзья, и там уже такое количество, что с одного зернышка за 6 посевов, за 6, вырастает бесчисленное множество. Вот, друзья, вот так вот сеяние и жатва работают. Этот закон Богом утвержден. И он нас должен радовать. Кроме случаев, когда мы сеем плохое. Друзья, а бывает в нашей жизни, что мы сеем что-то недоброе? Очень часто. К сожалению, наверное, чаще мы сеем недоброе, чем доброе. Друзья, анализируя нашу жизнь, на наше воспитание детей, на наши отношения с окружающими, на наши отношения с Богом, мы иногда приходим в такое состояние, когда мы понимаем, что мы много насеяли. Друзья, а что теперь с этим делать? Ведь это же тоже вырастет. Это же тоже даст плод свой в свое время. И когда-то кто-то скажет... Друзья, вы знаете, может быть, вы пример этот слышали, скорее всего, слышали этот пример. Ну, просто один напоминание такое. Когда один человек, он был в тюрьме за воровство. И потом мама его пришла посещать, и как-то они беседуют. И он говорит, мама, помнишь, когда мне было 10 лет, мы с тобой шли по улице, и там яблоко, у человека упало яблоко. И я взял и говорю, надо отнести, догнать и положить. А ты сказал, а зачем? Он ничего не заметил же, пусть яблоко останется нам. И с тех пор я понял, что, оказывается, можно брать что-то чужое, если этого не заметить. И тогда мама, она потом рассказывает, и я поняла, что когда-то давно я посеяла, а теперь мой сын в тюрьме сидит. Почему? Выросло. Вот оно выросло. Друзья, закон сеяния и жатвы, как вот с этим телефоном, который у меня выскочил и разбился, я хотел бы, чтобы закон не работал. Друзья, вот так же и в нашей жизни, закон сеяния и жатвы, мы иногда хотим, чтобы он не работал. Мы вот что-то сделали, мы насеяли, мы накричали на кого-то, мы что-то сказали такое, да, и мы И мы с ужасом ждем, когда это взойдет плод, и мы будем пожинать это. И мы не хотим, чтобы этого было. Мы не хотим, чтобы наши дети, они повторяли и усугубляли наши ошибки. Мы не хотим, чтобы наше поведение, оно дало вот этот плод, плод печали. Мы этого не хотим. Но мы уже насеяли. А что теперь делать? Друзья, и вы знаете, оказывается, есть способ остановить закон. Оказывается, не безвыходная ситуация. Оказывается, Бог дал нам возможность остановить или прекратить действие вот этого закона. Удивительно, друзья. Вы знаете, что это за способ? Я помню, в своей жизни был такой случай. В моей жизни был такой случай. Я только уверовал, принял крещение, мне было 19 лет. И в 20-летнем возрасте, ну, я второй раз поехал в детский христианский лагерь. В 19 лет я первый раз поехал, в 20 лет второй раз. И вот я помню лагерь, и там был один брат. Он был старше меня и по положению, и по возрасту, и опытней в работе с детьми. Но мне показалось, что он в одном деле делает неправильно. И вот я подошел со своей детской группой и предложил, сделал ему одно предложение. Говорю, давай вот так и так сделаем. А мне вот 20 лет, а ему может быть лет 30. Но для меня 30 лет это уже ближе к пенсионному возрасту. Человек как уважаемый. И он говорит, я с тобой не согласен. А я говорю, почему? И он мне начинает объяснять. И я чувствую, что его объяснение очень слабое. То есть он просто этого не хочет. А начинает придумывать, почему бы этого не надо делать. И знаете, и у меня внутри завозмущалось, так, а вокруг дети собрались, они ждут результата. И вот дети собрались, на человек 50, наверное. И вот мы с ним говорим, я говорю, брат, ну, называю по имени, ты не прав. Потому что вот так и так будет лучше. А он начинает так вот, говорит, нет, ты должен слушаться. А вот тут дети вокруг стоят. И вы знаете, и у нас произошел с ним спор. И не просто спор, а такая распря, можно назвать. Мы поругались с ним. И я ему сказал, да ты вообще не заботишься о детях. Да что это такое? Ты вообще здесь зачем ты туда приехал в этот лагерь? И мы с ним просто поругались. И вот, ну, я пытался доказать свою правоту. И себя оправдывал, что я за дело благое с ним ругаюсь. И вот когда мы разошлись, и мне стало совесть, мне стало мучить. Я понял, что я был неправ. Друзья, и я пошел к этому брату, и брату тоже совесть начала мучить, он тоже был неправ. И он ко мне идет, мы с ним встретились, мы друг друга попросили прощения и помирились. А потом у меня мысль, но ведь дети же все слышали. Я же, друзья, вы знаете, и вот, а как мне эта мысль пришла, я вечером стал читать Библию, и читаю, там написано, вот кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше бы мельничный жернов на шею повесили и бросили в море. И я представил, что я своим поведением вот этих детей соблазнил. Они теперь будут говорить, раз взрослые так поступают, и мы так можем поступать. Так же, да? И я понял, что теперь мне участь одна. Это мельничный жернов и в море. И мне стало страшно. И я иду к этому брату опять. Ну, мы с ним уже помирились. Я говорю, что теперь делать? А он говорит, надо завтра на собрании утром у всех детей попросить прощения. Ну, хороший вариант или нет? Ну, хороший. А мысль такая, а вот сработает или нет? Ну, попрошу прощения. Ну, попросим на прощение утром у детей за вот это, за такое бесчинное поведение. И вы знаете, но совесть мне все равно не оставляет. Я понимаю, что вот посеяно, и оно будет расти. И вот приезжает служитель на лагерь один. И я к нему на исповедание. Говорю, брат, вот такая грех такой совершил. Исповедовался, рассказал. И говорю, вот совесть меня мучает. Вот я и покаялся. И рассказал, а что теперь-то делать? И вот тогда вот он рассказал мне один пример. Вот тогда. Но это вы пример знаете хорошо. Как одна женщина, она на одного человека много клеветы наговорила. А потом поняла, что она не права, пошла к этому человеку, просит прощения. А он говорит, иди подушку возьми, перьевую, и раскидай по всей деревне перьевую подушку. Перья раскидай. Она сделала. Она потом приходит к нему, говорит, опять приходит, а он говорит, иди теперь собери все эти перья. А говорит, так это невозможно. Он говорит, так и слухи невозможно собрать. Вот ты слухи раскидала по всему миру, а теперь меня попросила прощения, а что с этими слухами теперь делать? Оно же теперь уже все распространились, теперь будут расти. Что теперь делать с этим слухом? И вот этот пример он мне рассказал. И я еще в большее уныние впал. Думаю, я теперь и так вот как бы в унынии, что дети... А теперь он мне еще этот пример рассказал. Он говорит, ну знаешь, он говорит, есть способ все перья собрать. Я говорю, какой? Он говорит, надо Бога об этом попросить. Вот, говорит, мы часто ошибки совершаем. Но мы, говорит, можем Бога попросить, и Бог все эти перья соберет. Вот ты ни одного перышка не найдешь. Или, может быть, много найдешь, но какие-то перышки не найдешь. А Бог же все знает, где перышки лежат. Он все уберет. И привел мне пример, говорит, помнишь, Петр ухо отрубил одному рабу. Вот ситуация, все, ухо отрублено. Что теперь делать? А вот Бог взял и ухо на место поставил, да?
и зажил ухо. И как будто его и последствий нет. И он говорит, давай помолимся, говорит, ты Бога попроси, чтобы он убрал все последствия и искоренил все, что ты насеял плохое. Мы помолились, и он говорит, ты Богу веришь? Я говорю, верю. Верь, что он все исправит. И вы знаете, и мне на сердце спокойствие пришло. Я со своей стороны и прощение попросил, и покаялся. А Бог со своей стороны, он все исправит. Друзья, потому что он Бог любящий и Бог всемогущий. Друзья, вы знаете, вот есть средство изменить закон. Вот насеяли плохое. А что теперь делать? Вот есть люди, которые пытаются исправить. Они пытаются, похоже на тех людей, которые идут по полю, и все зернышки сами выковыривают и выбирают, чтобы вот то, что они насеяли, теперь убрать. Друзья, но не поможет. Какое-то зернышко останется, и плод все равно вырастет. Друзья, есть средство, которое вот все проблемы решает. Это средство называется покаяние. Я вам одну формулировку прочитаю, так написано. Ну, это не библейская формулировка, это один человек написал. Но просто я вам скажу ее. Покаяние – это не просто слова. Это удивительное средство, изменяющее реальность. Исправляющее неисправимое. Примиряющее непримиримое. Восстанавливающее разрушенное. И главное, открывающее небесные двери Божьей благодати. Друзья, я много встречаюсь с людьми, беседую часто, и часто встречаюсь с людьми, которые хотят в своей жизни что-то исправить. Которые понимают, что что-то в жизни не то. Друзья, и сейчас очень много к этому методик разных. Сейчас, друзья, вот если зайти в книжный магазин, там очень много книг, которые помогают тебе работать над твоим характером, которые там по психологии семьи там, и так далее, и так далее. Друзья, но Библия нам говорит, что это область духовных законов. Человек в этой области не имеет права действовать. И силы не имеет действовать. И Бог говорит, я буду действовать. Вот я своей благодатью, я разрушу то, что вы насеяли, плохое. Вот если вы не хотите пожать, что в вашей жизни вы уже насеяли, или вы, может быть, уже жнете то, что вы насеяли, но не хотите, чтобы это продолжалось, вы не хотите, чтобы ваши дети это пожинали, вы не хотите, чтобы в вашей жизни я могу все исправить. Я как опытный хирург нужную операцию проведу. И вы даже ничего и не заметите, все будет хорошо. И ваша жизнь изменится так, что вы будете удивлены. Но, друзья, написано, но смиренному Бог дает благодать. Нужно смириться пред Богом. Нужно открыть ему это желание. Надо сказать, Господи, я в своей жизни много что напортил. Я в своей жизни много что пытался своими силами сделать. У меня все плохо. Или, может быть, не все плохо, но какая-то часть моей жизни уже вышла из-под контроля. Друзья, это относится и к неверующим людям, которые, может быть, еще не готовы отдать свою жизнь Богу, не готовы пойти, вот под его контроль стать, не готовы довериться ему. Друзья, это относится и к верующим, которые на протяжении своей жизни, возможно, где-то забыли о Боге и что-то тоже напортили. Что теперь делать, друзья? Как обновиться? Как изменить то состояние, которое уже есть? Как вот это поле, которое абсолютно засеяно, может быть, плевелами и сорняками, как его превратить в доброе, хорошее, чтобы выросло то, за что не стыдно будет? Друзья, это средство называется покаяние. Друзья, покаяние, оно меняет жизнь человека. Почему? Потому что оно открывает двери Божьей благодати. Друзья, сегодня уже звучала эта мысль, что жатва – это хороший день проверки. Проверки своей жизни. Вот, допустим, сегодня будет вечная жатва. Что я Богу принесу? В книге Иеремии, 24 главе написано, «Пред дверями храма стояли две корзины со смоквами. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, какие бывают смоквы ранние, а вторая корзина была со смоквами весьма худыми, которые по непригодности нельзя есть». Друзья, кто-то собирал эти смоквы. Кто-то думал о том, что он усердие прилагает. Один мальчик пошел в лес, он хотел маме помочь и собрать грибы, ну, чтобы она, мама, что-то, он потратил на это несколько часов. Он устал, он где-то продрался через колючки, у него была кровь. Он тащил тяжеленную корзину домой. Он принес ее, мама посмотрела и сказала, сынок, извини, но все надо выкинуть. Ты собрал только поганки. Друзья, бывает, человек старается делать, а плоды у него какие? А плоды непригодные для жизни, для Бога непригодные, для людей непригодные. Но что в этом случае делать? Да в этом случае есть единственный способ. Встать на колени и сказать, Господи, прости меня. Я нуждаюсь в тебе, в твоей благодати. Я хочу, чтобы ты в моей жизни действовал. Потому что сам я уже запутался. Сам я уже где-то напортил. Своими силами уже что-то наделал такое, что если вырастет то, что я посеял, то я не знаю, что буду делать. Господи, пока не поздно. Убери все, что я сделал. Восстанови разрушенное. Примири непримиримое. Измени то, что я не мог изменить. Друзья, сегодня день жатвы. И сегодня наш праздник не был бы законченным, не был бы полным, если бы мы не предложили всем желающим встать на колени пред Богом и покаяться. Для покаяния это внутренняя нужда в Боге, которая выражена через слова. Как это обычно происходит? Я расскажу тем, кто, может быть, этого не знает. Друзья, обычно это происходит вот в собрании церкви. Человек, который хочет покаяться, выходит вперед, склоняет свои колени и говорит простые слова. Кто-то скажет только три слова: «Господи, прости меня». Кто-то скажет: «Господи, прости меня, грешника». Кто-то скажет более что-то длинное, выраженное, выражая желание своего сердца. Друзья, это не так важно. Важно, чтобы ваше желание сердца было обращено к Богу. И это было высказано в словах молитвы. Когда вы помолитесь, то за вас помолится церковь. Друзья, церковь – это столб и утверждение истины. И главой церкви является сам Христос, поэтому молитва церкви имеет большое значение. А когда и церковь помолится, написано, что ангелы на небесах будут радоваться так, как не радуются ни по какому другому случаю. Поэтому мы сейчас встанем и будем петь гимн. Этот гимн номер 475. Там такие слова: «В двери закрытые поздней порой кто-то стучит, кто-то стучит». Друзья, в этом гимне образно открывается желание Иисуса Христа, самого Бога, войти в нашу жизнь. Он стучит. И там такие слова: кротко стучит и нежно стучит. Иногда нам кажется, что если бы Бог хотел, Он бы ворвался в нашу жизнь. Он бы там все изменил. Друзья, нет. Бог кроток и нежен. И пока мы сами Ему не откроем дверь, а открыть мы можем ее через покаяние наше, Он не войдет. Поэтому будем петь этот гимн. И если во время пения гимна у кого-то есть желание, или понимание точнее, осознание того, что ему надо изменить свою жизнь, вы можете выйти вперед, склонить колени. Мы дадим вам возможность помолиться, и мы за вас тоже помолимся. Аминь. Встанем и будем петь гимн.